Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы с вами еще прочтем текст Священного Писания, который уже звучал сегодня. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12-13 тексты. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев». Сегодня мы с вами празднуем великий праздник – въезд Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Этот день для Него не был днем стечения каких-то обстоятельств непредвиденных. То, что происходило в этот день, не было неожиданным для Господа нашего Иисуса Христа, потому что об этих событиях заранее предвозвещали пророки. А Он, Сын Божий, Сам знал детали то, что будет происходить. Евангелист Иоанн здесь же, в этом Евангелии, говорит, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Это был день входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим для Своих крестных страданий. Страдание ради нас с вами, страдание ради всего мира. Этим начиналась последняя неделя земной его жизни и служения его, о чем он ранее открывал своим ученикам. Но, к сожалению, они глубоко не могли вникнуть в это и принять это. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, 55 текст. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхою, чтобы очиститься». Пасха входила в число трех великих годовых праздников и была обязательным праздником для иудеев. Поэтому на праздник Пасхи иудеи сходились в Иерусалим со всех краев Палестины и даже из других стран. И они считали для себя великой привилегией хоть раз в жизни побыть на праздник Пасхи в Иерусалиме. Богослов Уильям Баркли пишет: «И полагает, что на Пасху в Иерусалим собралось до 2,5 миллиона человек». Огромное количество. Как и сегодня славянский народ, наш народ, так и тогда иудейский народ придавал большое значение обрядовой стороне, обрядам. Свою жизнь своими делами они отступили от Бога, а обряды продолжали исполнять. Соблюдали обрядовую сторону. В таком состоянии они пришли в Иерусалим, мы прочитали, с целью очиститься. Но настоящая внутренняя чистота, дорогие друзья, та чистота, которую хочет видеть Господь в нашем сердце, это не мертвые обрады, а измененное сердце наше, очищенное сердце наше. Наш Господь Иисус Христос сказал еще Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистота сердца, она появляется при покаянии человека, при исповедании его внутреннего состояния перед Богом и просьбе о прощении грехов своих. Обряды не помогут очистить душу. Очищается она посредством Духа Святого благодаря пролитой крови Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. И мы сегодня говорим о празднике, о том дне, когда наш Господь шел на эти страдания. Но мы вернемся в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда прошел народ в Иерусалим пред Пасхою, мы прочтем 56 текст 11 главы. «Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» Представьте себе хотя бы мысленно, Город наполнен паломниками. Храм заполнен. И в храме ищут Христа. У них был интерес увидеть Его. И они задавали вопрос, как ты думаешь, а Христос придет сегодня в храм или нет? В Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 10 по 11 текст мы читаем, в 9 тексте. Многие из иудеев узнали, что Он там, то есть в Вифании. И пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Братья и сестры, мы читаем здесь, что многие хотели посмотреть на Него. Слушайте, услышали. Мертвый воскрес. Лазарь, многие знали его. Весть о этом чуде распространилась. Братья и сестры, интересно. В такой кульминационный момент жизни Христа Господь воскрешает Лазаря. В знак своей божественности. В знак того, что перед ними подлинно есть Сын Божий. И мертвый воскрес. И многие, мы видим, хотели посмотреть его. Я понимаю эту обстановку. Пойду сам лично посмотрю. И, возможно, спрошу, Лазарь, как ты было это? У родственников. Многие искали его посмотреть. Но мы читаем в этом тексте и другую сторону. Что первосвященники же положили убить и Лазаря. Какая жестокость! Какое зверство! Да, для начальствующих народа того времени создалась непростая ситуация. Особенно касалось это саддукеев. Партия такая была религиозная. К этой партии принадлежало много священников. В отличие от фарисеев, саддукеи не верили в воскресение мертвых и учили этому. А тут Христос воскресил Лазаря. Если они не предпримут что-либо, авторитет потеряют свой. И учение их неверное оказалось. И они предпринимают шаг весьма подлый. Убить и Лазаря надо. Вот вам и богобоязненность священника. Говорили, веруем в Бога, а подняли руку убить невиновных. Страшно говорить, что верует, и убивать людей. Да и сегодня мы видим эти картины. Они не новые в истории. На самом деле, они, как Христос сказал, гробы вы окрашенные. Снаружи красивые, а внутри гнили полно. И слух о том, что Иисус идет в Иерусалим, все более и более разносился. Все хотели видеть Его. Евангелие от Иоанна в 12 главе, в 12-13 тексте мы читали. На другой день множество народа, пришедших на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Они услышали, что Он идет в Иерусалим. Взяли пальмовые ветви и вышли навстречу Ему. Мы читаем это в тексте не два, не три человека, множество народа, толпы, тысячи людей вышли встречать Иисуса. Большая толпа уже с Иисусом в Вифании. Вифания недалеко от Иерусалима была, там, где Лазаря Он воскресил. Большая толпа шла в Иерусалим вместе с Ним. С Иерусалима вышло множество народа, и они соединяются между собой. Огромное количество. Идут навстречу и соединились. Народ, бывший прежде с ним, идущий с ним, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Мы читаем в 17 тексте 12 главы Евангелия от Иоанна об этом. Тот народ, который шел с Вифанией, рассказывал, что воскрес Лазарь, и они идут в Иерусалим. Ликованию не было предела в тот день. Да, некоторые пришли просто посмотреть, убедиться. Но многие приветствовали его как победителя, как своего нового земного царя. Братья уже передо мною говорили, что они вкладывали в смысл «Осанна благословен грядущий во имя Господне». Они понимали или думали, что он силен их спасти и царствовать среди них. Марк пишет, что они подстилали одежды свои по дороге, другие резали ветви с дерев и подстилали по дороге, восклицая «Осанна, благословен грядущий во имя Господня». И еще они восклицали «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». Они ожидали этого царствования здесь, на земле. Братья говорили, слово «Осанна» – это не только не означает «хвала», «хвала тебе, Иисус», нет. Оно означало совершенно другое. Это обращение пред Богом Отцом, пред Иеговой. «Спаси! Спаси нас!» Некоторые фарисеи сказали Христу: «Учитель, запрети им говорить это, ведь возглас то стоял какой!» Сегодня, когда пели детки перед нами, мы слышали, да, хор пел, мы слышали, а там же толпа вся кричала, восклицала. И мы читаем, некоторые фарисеи сказали Христу: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, камни вы запьют об этом». По-видимому, вид этого события был весьма величественный. Многолюдная толпа, тысячи людей, и фарисеи заговорили между собой. Читаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, 19 текст. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за Ним, за Господом Иисусом Христом». Иисус въезжал в Иерусалим. Он лежал в Иерусалим на молодом осле. Мы читаем об этом, что ученики сразу не поняли, почему он так делает, почему он въезжает на молодом осле. Это было, во-первых, исполнение слов пророчества. Захария, пророк, говорил об этом. Захария писал так: «Ликуй от радости, чер Сиона, торжествуй, чер Иерусалима, се царь твой грядет тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на слице на молодом осле, сыне подъяремный». Нам нужно правильно понять этот момент. У нас осел – это такое низкое животное, да? Невзрачное. Но на Востоке оно считается весьма благородным. Цари обычно, по обычаю, когда шли на войну захватывать, они садились на коня и воевали. Но когда царь шел с миром, он всегда въезжал на осле. И мы видим, что действие Иисуса Христа, что он въезжает на молодом осле, показывает, что он не воинствующий царь, а, как Захария пророк сказал, это праведный, спасающий, кроткий. Он пришел не для того, чтобы завоевывать Иерусалим, покорить Рим и сделать тысячелетнее царствие. Нет. Он входил с другими мотивами, чтобы отдать жизнь свою за нас с вами, чтобы через его миссию мы имели спасение. Иисус – царь мира, кроткий и смиренный. Но никто тогда этого не понял. Они были захвачены другой идеей. Но когда им позже станет ясно, что он этого не совершит, что они хотели, как мы сегодня слышали, многие заговорят по-другому совершенно. Ну вот, братья и сестры, по пути нашего Господа в Иерусалим, по крайней мере, до Его входа в Иерусалимский храм, произошло много событий в этот же день. Как уже вы знаете, все евангелисты примерно 1/4, 1/3 Евангелия посвящают этим дням. До Его входа в Иерусалимский храм произошло много знаковых событий. Об одном уже упоминали, когда Он шел, спускался с Елеонской горы, а там с горы открывается вид на Иерусалим, на стены его, на пышный храм Иерусалимский. Братья говорили, он заплакал. Надо подметить, он не заплачет на Голгофском кресте, когда будут распинать его. Он не заплачет, когда его будут бичевать и вырывать бичами куски мяса с тела. А вот здесь он, стоя, глядя на Иерусалим, заплакал. Мы к этому еще вернемся. Но когда далее он двигался, возможно, перед городом, возможно, как только вошел в город, это огромная процессия, много людей, он среди них, эллины, греки, захотели подойти к нему ближе и просят через ученика: «Покажите нам Иисуса». Они хотели увидеть его поближе, поговорить с ним. Это передали Христу. Он дал интересный ответ, смысл своего прихода в Иерусалим. И когда он дал ответ эллинам, затем он открыл принародно свои переживания. Вот обратите внимание, тысячи народа, все слушают, что он скажет, да? И он вдруг заговорил о самом себе. И мы читаем об этом, знаете, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 текст. Он говорит: «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать?» Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос в это время имел взгляд, проницательный взгляд жителей того времени, в Иерусалим, в нашу с вами жизнь. Он видел беззаконие всего мира. Он понимал, приходит час, он должен взять на себя возмездие за эти грехи, взять наказание за них. Он входил в город, который избивал пророков, которых он посылал туда. Он входил в город, который его будет распинать. И он это прекрасно понимал, знал. И он принародно говорит о своем переживании: «Душа моя возмущается». И как бы сам себе говорит: «Что сказать мне на это?» И мы дальше читаем в этом же тексте его слова. Мы читаем: «Душа моя теперь возмутилась. Что мне сказать? Отче, избав меня от часа сего, но на сей час я и пришел». И затем он обращается к Богу Отцу, излагает ему свою просьбу: «Отче, прослав имя Твое». Тогда пришел с неба глас, небо заговорило. Бог ответил ему: «И прославил, и еще прославлю». Братья и сестры, это было услышано всем народом. Они стали толковать, кто это говорит. Ангел ли сказал? В кульминационные моменты жизни Христа мы читаем с Евангелия, сам Бог говорил, и окружающие слышали. Помните, он выходит вот Иордана. Небо разверзается, и Бог Отец говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». На горе Преображения опять Бог говорит, и ученики слышат. И здесь, перед входом на свои страдания, Бог Отец говорит, не вкладывается в наш разум, как это слышать голос Бога Отца, а завтра распинать Христа. Но мы понимаем, насколько грех жесток, насколько грех обманывает человека, насколько берет свое рабство его, волю и чувства. И вот здесь наш Господь Иисус Христос, когда произнес эти слова, небо ответило и прославило, и еще прославлю. Братья и сестры, вся жизнь Христа на земле была жизнью прославления Бога. Послушайте, больных исцелял силой слова, парализованных поднимал, глухих сделал слышащими, мертвых воскрешал, бури успокаивал. Вся жизнь его доставляла славу Богу Отцу. И он подошел к Голгофе. И в Голгофе будет прославлен Бог. И дальше об этом Христос говорит. Но, братья и сестры, мы не всегда в эти тексты вникаем, но они интересные. Давайте мы посмотрим. Он говорит дальше о двух важных событиях Голгофы, которые стоят впереди, и что они совершат, эти события. Мы читаем там же в 31 тексте 12 главы, даже с 30 начну. Иисус на это сказал: «Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Он говорит здесь от важных, как мы называем, капитальных истинах. «Ныне суд миру сему». Через несколько дней грех мира будет полностью осужден. Через несколько дней грехи мира и наказание за них возложится на Господа Иисуса Христа. Суд миру сему. Братья и сестры, далее Господь говорит следующие слова. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Голгофский крест, братья и сестры, Гефсимания, будет кульминационным пунктом в борьбе с адом и смертью, в борьбе с сатаною. И Христос говорит: «Князь мира сего изгнан будет вон». Это же будет величайшая победа. Дьявол, сатана, князь мира сего, будет лишен своей силы и власти. Ключи ада и смерти пойдут в руки Иисуса Христа. Об этом мы читаем в книге Откровения. Сам Господь Иисус говорит об этом. Это весьма важная истина. Без Его позволения ни один в ад не пойдет. Ключи ада и смерти в Его руке. Позже апостолы напишут в послании к Колоссянам, во 2 главе, в 15 стихе, они скажут об этой победе, о которой Христос только что заявил народу всему. Они напишут, что Он, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И вот Христос об этом говорит здесь всенародно. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Братья и сестры, когда Он ушел в Иерусалим, мы уже слышали, весь город пришел в движение в Иерусалиме. А иначе быть не могло. По-другому быть не могло. Но мы вернемся в нашем размышлении к тем словам или к тому эпизоду, мгновением, когда Христос на склоне горы был напротив Иерусалима и, глядя на Него, заплакал. Евангелие от Луки, 19 глава. Мы читаем с 41 по 44 тексты об этом. Луки, 19 глава. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: О, если бы и ты, хотя всей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне, за то, что Ты не узнал время посещения моего». Такой был пышный прием, казалось бы. Восклицание народа, а он смотрит вдаль и плачет стоит. Наш Господь всегда ценит душу человека. Как говорил Билли Грейм, душа человека драгоценна в глазах Господа. Он видел этот народ, его страдания, которые ожидают его, и сердце его сжалось, и он заплакал о народе израильском. Когда мы смотрим в историю, мы уже несколько раз об этом говорили и ранее, сегодня лишь вкратце напомню, ведь приближались дни отмщения для этого народа. Нужно обратиться к истории, чтобы глубже понять это. Я всего лишь напомню. В 66-м году первого столетия Нерон направляет опытного командира Веспасиана подавить восстание в Палестине. Это уже после Гефсимании, после воскресения Христа. Прошло небольшое количество времени, и вот исполнение того, что Христос говорил, о чем он плакал. Нерон посылает Веспасиана. Полководец подавил восстание и окружил Иерусалим, но взять его не смог. В это время в Риме самого Нерона свергнули. Этот полководец собирает войска и направляется в Рим. Там он наводит порядок, его избирают императором. Но в это время удивительно, в это время затишье в Иерусалиме, и христианская церковь покинула город и ушла на другую сторону Иордана. Они помнили слова Христа, Евангелие от Луки, 21 главе: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Как прекрасно знать Господа и Его Слово. И первая церковь вышла из Иерусалима, и она осталась жива. Но в 70-м году новый император Веспасиан поручает своему сыну Титу взять Иерусалим. И полководец Тит прибыл к Иерусалиму с войсками. Историки описывают, это было как раз в день Пасхи. Полон город народа, точно так, когда Христа там распинали. Полно народа. Осада продолжалась 5 месяцев. Начался страшный голод. Читать в истории эти события без слез невозможно. Когда голод сплошной, там ели все подряд. Они ели солому и траву, кожаные ремни, даже не брезгали иногда и человеческим телом. Вообще страшно. Люди, которые хотели удрать, и ночью они бегством спасались, за стены города их там распинали. Их брали войска и распинали. Иерусалим был взят и разрушен, и не осталось камня на камне. Храм был сожжен. Что интересно, кто был в Иерусалиме, вас, наверное, водили на экскурсию, показывали стену. Там камни очень тяжелые, по 10, по 90 тонн. Камень на камень лежали, они и их свернули, сдвинули их. Выполнили слова пророчества: не останется камня на камне. Храм сожгли. Иосиф Флавий, историк, описывает, что взято в плен было 1 300 000, вернее, было убито 1 300 000 человек. 100 000 чем-то было взято в плен. Из них 70 000 продано в рабство. Их отправляли за бесценок в Египет. Там, откуда вы отцы когда-то их выходили, их отправляли туда, они там работали до смерти. Они работали на рудниках, работали без отдыха, без перерыва, не обращали внимания ни на женщин, ни на детей, ни на болезни. Вообще страшно. Исполнилось то слово, которое сказал Христос. Вот почему Сын Божий, Иисус Христос, при въезде в Иерусалим, глядя на Него, заплакал о Нем. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами видим на примере еврейского народа и города Иерусалима, что всякий, отказывающийся от Христа и Его прощения, должен принять замену осуждения. Другого не будет. Господь призывает веровать в Него. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Для чего? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие друзья, история разрушенного Иерусалима – это образ для наших дней. Господь не безразличен к судьбе человека. Он не безразличен к судьбе моей и вашей. Мы читаем в посланиях, Бог хочет, чтобы все спаслись. Бог хочет, чтобы все покаялись. Но это и зависит от человека, как поступить. Благодарение Богу, что Он еще долго терпит. И призывает и сегодня остановиться, дабы не погибнуть. Есть единственный путь спасения. Это вера Сына Божия Иисуса Христа и покаяние перед Ним. Вот почему Церковь об этом напоминала и будет напоминать. О вере в Господа и о покаянии перед Ним. Для спасения человека от вечного гнева. Другого пути спасения нет. Есть только единственный. И сегодня мы с вами празднуем праздник. Праздник особый. Праздник входа Сына Божия в Иерусалим для страданий. В Иерусалим, где Он будет взят и распят. Распят на кресте Голгофском. Понесет наказание за наши грехи. Потом будет погребен. И слава Богу, в третий день воскреснет для оправдания нашего. И мы сегодня веруем и говорим о живом Боге, о вечном Боге. Говорим о Иисусе Христе, и мы пели все вместе песнь интересную «Ангелы в небе Бог Господа славят». И в конце припев, и там слова в припеве, «Вечная слава! Слава Иисусу Христу!» Мы с этими словами этой песни «Вечная слава! Слава Иисусу Христу!» склонимся сейчас перед Богом в молитве и помолимся Ему. Аминь.